Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Сразу называю тему нашего сегодняшнего эфира. Основную, одну из многих тем. Цена свободы слова в ЛДНР, группировке, контролируемой России. Собственно, правда в этой, в кавычках, ЛДНР. Вот попытаемся разобраться. Господин Захарченко до своего, там, обед у него был или ужин, уже не помню, в кафе «Сепар» в центре Донецка, любил повторять господин Захарченко, что нигде такой свободы слова, как ДНР, нет. Вот посмотрим, как эта ситуация. Также со свежим выпуском новостей ко мне присоединится моя коллега Татьяна Якубович, и мы, кроме того, расскажем вот о чем. Маринка и Красногоровка в ожидании пасхального перемирия. Россия заявляет об отводе войск от границы. Стоит ли расслабляться? И как зарегистрировать рождение или смерть на оккупированной территории? Ну, собственно, разговор в студии прямого эфира. Тему я уже озвучил. А гостями у нас будут дончанин, шеф-редактор интернет-издания «Новости Донбасса» Богдан Каркачев и медиа-эксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. И вы можете, друзья, быть активными участниками этого разговора, набрав номер студийного телефона «Радио Донбасс Реали». Видите сейчас его на экране 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обо всем этом поговорим непременно, но обещанный выпуск новостей от моей коллеги Татьяны Якубович.
Украина со 2 мая закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из Индии, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Это связано со вспышкой коронавируса в Индии. В течение последней недели там ежедневно фиксируют более 300 тысяч новых случаев COVID-19. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 307 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях. В Донецкой области лабораторно подтвердили 528 новых случаев заражения и 34 летальных. В Луганской 236 новых случаев и 9 летальных. Группировка ДНР сообщает о 244 новых зарегистрированных случаях COVID-19 и 12 летальных. Группировки ЛНР информируют о 10 новых заболевших и 2 умерших. Шансы договориться о пасхальном перемирии на Донбассе сведены к минимуму, заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, причина такой ситуации – попытки России легализировать группировки ЛДНР. За минувшие сутки на Донбассе российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня, заявляют в штабе операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы вблизи Опытного, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Причепиловки, Невельского, Луганского, Красногоровки, Песок, Золотого 4, Шумов, Новгородского и Верхнеторецкого. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в 7 нарушениях режима прекращения огня вблизи сел Яковлевка, Веселое, Набережное и Ленинское, а также поселков Шахты Трудовская и Шахты 6-7. В отдельных районах Луганской области заявили про 5 обстрелов в районах Золотого 5 и сел Желобок, Лозовое и Нижнее Лозовое. Сенат США 29 апреля назначил Викторию Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. Она выступает против строительства «Северного потока-2» и за ужесточение санкций против России. Нуланд имеет более 30 лет дипломатического опыта. В 2011-2013 годах она работала официальной представительницей Государственного департамента США, а в 2013-2017 годах помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии. В 2019 году Россия внесла ее в черный список и запретила въезд на свою территорию. Правительство Нидерландов решило позволить проведение песенного конкурса «Евровидение» со зрителями. Однако для этого у желающих должен быть отрицательный тест на коронавирус. В зале смогут присутствовать только 3500 человек. Это 20% от общего количества мест на арене Ахой, где состоится конкурс. Билеты доступны только тем, кто их приобрел еще перед конкурсом в 2020 году. Общедоступных продаж не будет. Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Украину будет представлять группа «Go Up» с песней «Шум». Коротко. 22 мая в Старобельске состоится областной фестиваль рока. Фестиваль «С исходу на захід» пройдет с участием групп ТНМК, «Жаданы собаки» и писателей Олега Сенцова, Екатерины Калитко и Артема Полежаки. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил кислородные концентраторы в больницы Донецкой области. Всего 141 кислородный концентратор вместе с комплектами расходных материалов переданы в 9 регионов Украины. Уровень госпитализации и загруженности коек с кислородом превышает норму по Украине только в Донецкой области. Составляет он 69%. В Дружковке и Константиновке заработают группы реагирования на домашнее насилие. 6 мая планируется выезд первых групп реагирования. Жителей Донецкой области призывают не замалчивать случаи семейного насилия и не оставаться с проблемой один на один. Новости спорта. В Киеве продолжается чемпионат Европы по бадминтону, но украинская команда завершила выступление на турнире. Наталья Войцех в 1/8 уступила сопернице из Дании Лайне Кирсфельд 21-12, 16-21, 21-11. А Даниил Баснюк проиграл французу Томасу Рокселю 21-12, 21-11. Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в полуфинал парной сетки турнира ATP Challenger Tour в Чехии. В 1/4 финала Стаховский вместе с Марком Полмансом из Австрии одержал победу над польским дуэтом Кароль Джевецкий, Шимон Вальков 7-6, 7-5. В полуфинале соперниками Стаховского и Полманса будут Зенек Коларш и Лукаш Росел из Чехии. И о погоде. Завтра, 1 мая, в Донецкой и Луганской областях дожди. Температура ночью 8-10 градусов тепла. Днем до 21 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» сегодня тоже меняется. В том смысле, что интересные темы, как и предыдущие все выпуски и последующие, обсуждаем. Надеюсь, вам интересные, друзья. Сегодня такая тема. Правда в ЛДНР. Но это не в связи с наступающим 1 мая отнюдь. Речь идет о другой дате. 3 мая отмечается во всем мире День свободы слова. Вот господин Захарченко, ну, довольно еще известный, неподзабытый, в свое время любил повторять, что нигде такой свободы слова нет, как в группировке ему же как бы подконтрольной ДНР. Ну, по крайней мере, Украина далеко отстает от Донецка в этом плане, по мнению господина Захарченко. Ну, это постоянно он высказывал, пока, опять же, не посетил кафе под названием «Сепар» в центре Донецка. Захарченко с нами уже давно нет, почти 3 года. А свобода слова есть в группировке ДНР? Была ли она вообще? Попытаемся разобраться сегодня в прямом эфире радио «Донбасс Реали» с нашими участниками дискуссии. Дончанином, шеф-редактором интернет-издания «Новости Донбасса», Богданом Каркачевым и медиа-экспертом, директором общественной организации «Детектор» в медиа Галиной Петренко. 0800-300-403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность стать активными участниками нашей сегодняшней дискуссии.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Минут через 10 будем обсуждать тему «Свободы слова» в кавычках в ЛДНР, но пока к другим темам. Вот президент Украины высказывал днями надежду, что будет пасхальное перемирие. И вот свежая информация трехсторонней контактной группы, которая до сих пор не согласовала это перемирие. И у членов ТКГ все меньше надежды, что данный режим состоится. По крайней мере, советник украинской делегации Алексей Арестович об этом сказал. Корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушни расскажет, как живут в населенных пунктах Мар'їнка і Красногорівка, поки на лінії фронту продовжується обстріння.
Тристороння контактна група не домовилася про великодні перемир'я. Про це повідомив її речник Олексій Арестович. Тим часом на Донбасі продовжуються обстріли.
То колись... Та не бойтесь, це все нормально.
До таких пострілів у прифронтовій Мар'їнці за 7 років війни звикли. Ці будинки майже на самій лінії зіткнення. Тільки но жителі звикають до тиші, фронт знову нагадує про себе.
Мені кажеться, більш напружений. А взагалі ми вже привикли, що все время стріляють. Якщо тишина у нас, значить це щось не то.
Це Вікторія, місцева жителька. Каже, сусідів на довколишніх вулицях – одиниці, інших – війна розігнала. Залишилися люди похилого віку, і ті рідко на двір виходять.
У нас є перемир'я, як вони кажуть, перемир'я. У нас його ніколи не було, хоч навіть перемир'я вказано було, але його не було.
Ці три жінки сидять на лавочці за кількасот метрів від передової.
Ось 4 години, нема ні одної душі на вулиці.
Он простріл. Ту-ту-ту-ту-ту. Не кричи.
Ну, надіємося на лучше, а там хто його? Якщо б не надіялись, так не жили б. Хоч трошки стали як-то ремонти робити, раніше взагалі нічого не робили.
Сподівається на краще і Олена з Красногорівки. До війни працювала в нині окупованому Донецьку, а після початку бойових дій з родиною пробувала знайти прихисток у безпечних містах Донеччини. Та згодом усі повернулися.
Коли почалися ці бомбіжки, було дуже страшно, було дуже моторошно. В цю хвилину я була одна, коли загорівся цей сарай.
У Юлі Петра.
Тут були корови, стояли у нас по цій стороні, по обіїм сторонам. Отут у нас стояли коні. І по цій стороні також.
Мар'ян
тут
Кушнір,
було усе усипано градами в той момент, як коли загорівся сарай.
Жінка тоді працювала бригадиром, і не раз їй доводилося під обстрілом бігти до тварин, аби переконатися, що вони живі. Нині, каже, порівняно спокійніше.
По сравненню з тим, що було 14-15 рік, набагато стало тихіше. Набагато. Бувають такі, що шум, зриви, вже піддергуєшся, бо ти вже від цього всього отвик. Намагаємося вірити, надіятися в лучше. Хоча не дуже це віриться, звісно, але надіємося в хороше, що це все прекратиться і все буде добре.
Мар'ян Кушнір, Радіо Донбас Реалії.
Хто своїми діями міняє життя к лучшому? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Ну что ж, продолжаем наш эфир. Попытаемся разобраться о правде в группировке так называемой ДНР подконтрольной России. Будем разбираться, насколько, собственно, свобода слова там процветает, чем убеждал несколько лет назад, незадолго до своей гибели, главарь этой группировки Александр Захарченко. Будем это обсуждать, но пока к еще одной теме. Содиректор программы внешней политики и безопасности Украинского центра Разумкова, эксперт Алексей Мельник, рассказал телеканалу в настоящее время, какие со стороны Украины остались опасения в отношении российских войск на границе. Стала ли Украина чувствовать себя в безопасности после заявлений, как мы помним, буквально четверг прошлый, то есть неделя, один день об этом заявил министр обороны Российской Федерации господин Шойгу. Вот стоит ли, скажем так, не просто верить, а наблюдать такое отведение войск?
Вот если верить следствиям Чехии и Болгарии, получается, что Россия на территории стран Евросоюза совершает серию взрывов и травит боевым ядом людей. В Чехии сначала говорят, что это, возможно, акт государственного терроризма, потом отрицают эти слова. Как бы вы это вот все назвали?
Безусловно, если в этом участвуют представители государства Российской Федерации, то это можно классифицировать как акт государственного терроризма. Но сказав А, нужно говорить Б, поэтому, я думаю, раз чешские власти дали небольшой, скажем так, задний ход, поскольку, опять-таки, после этого нужно предпринимать действия как государство-террориста, а террористы к этому не готовы, особенно когда касается России.
Угу. А как бы вы охарактеризовали вообще действия ГРУшников в странах Евросоюза?
Ну, как их можно охарактеризовать? Понятно, что это акты террора. Единственное, что я хотел бы заметить, что причины могут быть не только в том, что Россия пыталась воспрепятствовать поставке боеприпасов в Грузию и Украину, поскольку Болгария очень серьезный конкурент России на рынках, в которых продается оружие советского производства. Болгария занимает где-то 30-е место в мировом рейтинге торговли оружием, но если учесть то, что это советское оружие, то она достаточно серьезный игрок и конкурент для России. Кстати, основные клиенты Болгарии как раз не были Украина и Грузия за прошедшие 5 лет. На первом месте Ирак, и это как раз тоже туда, где продает Россия оружие и боеприпасы советского производства. Поэтому я не исключаю, что особенно до 2014 года это могли быть скорее бизнес-интересы, которые также под контролем российских спецслужб и бизнес-торговли оружием. Но в любом случае это не снимает ответственности за то, что произошло.
И давайте мы сейчас еще вернемся к Украине. Вот украинские пограничники говорят, что на украинской границе остаются российские военные, техника, часть войск выращивают лишь только в аннексированном Крыму. Что это все значит? Это значит, что не спадает угроза?
Это значит, что очень рано, еще преждевременно говорить о том, что угроза ушла. Вот, тем более, когда вот вы вспомнили украинских пограничников, это, наверное, не та глубина наблюдения, о которой нужно говорить, поскольку если брать, к примеру, ту же фронтовую авиацию, то есть истребительную, штурмовую, то она не должна быть ближе 150 километров к линии фронта. Вот. Поэтому то, что говорят там вблизи украинских границ, это не значит, что это должно быть километр или 10 километров. Действительно, небольшие вот эти вот маневры, они меняют ситуацию по сути. Вот этот потенциал для возможной агрессии, он по-прежнему остается на своем... Не только просто остается, он наращивается. И то, что происходило последние несколько недель, Россия отрабатывала возможный сценарий для вторжения в Украину. Говоря, ну, то есть можно по-разному оценивать масштаб. Для нас это масштабное, для них это какая-то тактическая операция, там, или оперативная. В любом случае Россия отработала возможные действия на вариант серьезной эскалации.
Алексей, у нас остается несколько минут, но не могу не спросить, как вы оцениваете действия Украины? Стоило ли бы украинским властям отдавать приказ о том, чтобы украинские военные подразделения становились на границе украинской, вот в той части, где Харьковская, Луганская области?
По большому счету, это даже не мои оценки, если суммировать и оценки, которые звучали от экспертов, зарубежных экспертов, политиков. То есть можно оценить действия Украины как положительные, я имею в виду не только военных, но и военно-дипломатические действия. То есть Украина в данном случае отработала достаточно хорошо. И то, что ставка делалась в первую очередь на дипломатических инструментах, а не на военных, это как раз большой плюс, потому что возможное передвижение или мобилизация в Украине могла бы была использована против Украины. То есть как провокация России и оправдание возможного...
Я вас понял. Алексей, спасибо большое. Алексей Мельник, военный эксперт, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, был с нами на прямой связи.
Украина упростила и ускорила способ получения свидетельства о рождении или смерти для жителей оккупированной территории. Объясняем, как теперь это работает.
Верховный суд разъяснил, людям не надо идти в РАГС и получать отказ в регистрации, который потом оспаривать в суде. Теперь люди должны напрямую обращаться в суд. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий обратило внимание Верховного суда на то, что некоторые суды требуют у людей отказа в регистрации, выданные РАГСами, чтобы потом все-таки зарегистрировать рождение или смерть. Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист», объясняет, процедура получения документов о рождении или смерти для жителей РДЛО, хоть и называется упрощенной, но по факту она не так уж и проста. Сначала надо пойти в РАГС. В РАГСе откажут в выдаче свидетельства. С отказом и документами, выданными в РДЛО, надо пойти в суд и подать иск. Потом с решением суда надо пойти в РАГС. В РАГСе на основании решения суда должны выдать документы украинского образца. 24 февраля правительство сделало доступную услугу Е-малятка для жителей РДЛО и Крыма. Люди получили возможность подать иск через портал «Электронный суд», а потом внести на портале Е-малятка номер судебного решения. После этого информацию о рождении ребенка вносят в государственные реестры, и люди получают электронное свидетельство. Но для обращения в электронный суд надо было предоставить отказ РАГСа в регистрации. Вот что рассказала нам Анастасия Одинцова.
Мы на данный момент в Министерстве реинтеграции адміністрації звернулися до Верховного суду з роз'ясненням, чи можна обійти звернення до МОЦу для того, щоб людина могла за допомогою онлайн-процедури одразу звернутися до суду, отримати номер рішення по своїй справі і, відповідно, через її малятку одразу отримати свідоцтво про народження дитини.
29 апреля Минреинтеграция опубликовала разъяснение Верховного суда. Требование судов предоставить письменный отказ РАГСа признали несоответствующим законодательству. Это разъяснение должны довести до всех местных судов. Сейчас механизм электронного документооборота еще настраивают, говорит Одинцова, но в идеале процедура должна быть такой. Надо зарегистрироваться на портале «Электронный суд», подать в выбранный суд пакет документов, в том числе исковое заявление и бумаги, выданные оккупационной администрацией. Номер судебного решения вводится на портале «Е-малятка». После обмена данными между судом и РАГСом в «Е-малятка» должно появиться свидетельство о рождении украинского образца. А что делать, если не получилось оформить свидетельство о рождении в электронном виде или надо оформить свидетельство о смерти? Об этом нам рассказал Даниил Попков, юрист благотворительного фонда «Восток-СОС». После свежего разъяснения суда порядок действий такой. Надо собрать все возможные документы, которые подтверждают факт рождения или смерти на территории ОРДЛО. Отказ в РАГСе получать не надо. Надо составить исковое заявление в любой удобный суд. К иску добавить все документы. Иски документы подать в суд. Решение суда надо отнести в РАГС, либо суд пришлет копию решения в РАГС. РАГС выдает документы о рождении или смерти человека. Также правозащитники советуют обращаться за правовой помощью в государственные структуры или правозащитные организации. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Сегодня она таким образом называется. Так называется и соответствующая трансляция. Как обычно, мы ее ведем сегодняшнего эфира Радио Донбасс Реалии в Ютубе. Правда в группировке ЛДНР. Цена свободы слова в ней. Поводом для избрания данной темы стала приближающаяся дата. Нет, не 1 мая. Мы не собираемся его праздновать. Кто хочет, пожалуйста. Каждый сам выбирает. В советские времена давно отошли, как и газеты, правда. А в прямом смысле этого слова. В советские времена, можно сказать, дискредитирована по полностью, как говорил один из деятелей, нигде так не врали, как в газете «Правда». Но сейчас о современности, именно об ЛДНР. Какая ситуация со свободой слова там? Потому что 3 мая, вот она эта дата, в мире отмечает День свободы слова. Незадолго до своей гибели, не первый раз. Александр Захарченко, главарь подконтрольной России группировки ДНР, убеждал, что в Донецке намного больше, в разы больше свободы слова, нежели в Украине. Ну, правда, потом не стало Захарченко, вот не стало ли свободы слова, была ли она вообще, начиная с русской весны, с начала русской оккупации, собственно, попытаемся разобраться, и как это влияет на ситуацию и военную тоже, потому что эта война, как отмечают все эксперты, которая продолжается в России уже 8-й год, это же не только грады, трактористы и шахтеры, не только буки, но, как это не банально, но большинство истин банальны. Это именно информационная война, и в том числе отсутствие свободы слова на это влияет. Или на самом деле есть проблески этой свободы слова на оккупированной территории, или даже не проблески. Какая ситуация, собственно, на подконтрольной Украине территории? Конечно же, это сравним в следующей части программы «Радио Донбасс Реалии» с нашими участниками прямого эфира. Первого из них, вернее, первую из них представляю, медиаэксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко с нами. Витаю, пані Галино.
Здравствуйте.
Ну, у нас ефір російської мови, такий формат. Ви говорите, як вам зручно. Я буду російською, просто щоб не дивувалися. Ми в інших ефірах нараз спілкувалися з вами, щоб не було для вас новиною. Сподіваюсь, не є. Отже, і так, главная тема, собственно. Более чем 7 лет события на Донбассе. Так, мягко скажу, события на Донбассе. Да, да, да. Гражданский конфликт, эти тезисы Владимир Владимирович Путин повторяет неустанно. А какой-либо свободе слова вообще можно ли говорить в этой ситуации? Там и комендантский же час, и другая ситуация. И если она отсутствует, как это влияет на развитие этого военного вооруженного конфликта?
Я считаю, что никакой свободы слова там нет. Можно этому привести массу примеров. Например, можно сказать из свежего что, например, так называемая народная милиция ДНР и ЛНР сама же распространяла очень опасный фейк о том, что якобы ЗСУ, Збройні Сили України, сбили, что-то их дрон там убил мальчика.
Знаменитая история возле Янакиева, да? В отличие от распятого мальчика, распятого российской телепропаганды, это действительно ребенок, к огромному сожалению, погиб, но так и не подтвердилось, в том числе после того, как через несколько дней они сразу допустили наблюдателей ОБСЕ, они не могли констатировать, от какого именно боеприпаса, к сожалению, погиб ребенок. Вот, да, эту историю имейте в виду.
Да, они разгоняли именно вот эту свою версию, которая совершенно, я считаю, была неправдивой. Вот, естественно, они не допускали какую-либо другую версию событий. Туда не могут ездить нормально медиа, например, украинские, с подконтрольной украинскому правительству территории. Масса других примеров, как только вообще зашла там эта оккупационная власть 7 лет назад, сразу же отключила все украинские телеканалы. Сейчас, как только телеканал «Дом» чуть-чуть начал вещать, его сразу же начали глушить. Также журналисты, которые пытаются так или иначе работать, брать какую-то информацию с оккупированного Донбасса, все говорят о том, что это дико опасно, они не называют свои имена. Ну, то есть я привожу все эти примеры к тому, что там крайняя цензура, то есть свободой слова это вообще не пахнет, это никак нельзя назвать таким явлением, и, безусловно, это крайне негативно складывается вообще на ситуацию в этом регионе, на перспективы ну, какого-либо вообще развития его.
В чем именно негативность? Пожалуйста, продолжите свою мысль, Галина.
Ну, потому что свободные медиа, они вообще крайне важны для нормального развития любого общества. В ситуации, когда их нет, вот просто нет от слова совсем. Не просто там немножко государственных, немножко свободных, а в принципе, когда нет свободных медиа, власть врет, власть, ну, нельзя говорить ни о каком там верховенстве права, ни о какой защите частной собственности, вообще ни соблюдения никаких прав. Можно очень легко брать кого-нибудь, арестовывать непонятно за что, бросать в подвал или вообще убивать и так далее. Нет никакой подконтрольности, нет так называемой четвертой власти, которая могла бы быть предохранителем от злоупотреблений тремя остальными ветвями власти.
В этой связи интересный момент. Вот проект «Радио Донбасс Реаль» — это проект «Радио Свобода», но это моложе меня, а я помню эти времена, да, как это, вражеские голоса, терминология советской пропаганды, но их люди слушали, несмотря на глушилки, как вы, Галина, сейчас говорите, пытаются на оккупированной территории глушить телеканал «Украинский дом», в те времена все-таки прорывалась эта информация, и довольно многие слушали. Сейчас не нужно, в этом необходимости особо нет, в том смысле, что интернет, разве можно это все схлопнуть, грубо говоря, и превратить в Северную Корею, если так уж с чем-то сравнивать? Или это удается в группировке ЛДНР, группировках?
Ну, Советскому Союзу это тоже удавалось. Если уже сравнивать с глушилками, то если говорить вот об эфире «Радио Свобода», мы видим по вашему эфиру, что вам дозваниваются люди в студию, соответственно, на той территории, конечно же, есть думающие люди, конечно же, есть люди, которые понимают, какие медиа нужно смотреть, конечно же, знающие, где их найти. Но, как и в Советском Союзе, это не большинство населения, это не мейнстримная ситуация. Но Советский Союз, да, развалился, потому что ну, и экономически он не мог существовать, в том числе. Вот. И геополитическая была такая ситуация. Поэтому ДНР, ЛНР — это не что-то устойчивое, но, к сожалению, люди, которые там живут, они очень страдают. Даже если они этого не понимают.
Галина, вот такой тогда вопрос. Я продолжу, собственно, что я имею в виду. Очевидно, когда Советский Союз развалился, чтобы там не рассказывали сейчас об этой катастрофе, как Путин выражается и так далее, подавляющее большинство людей, мягко говоря, не жалели об этом. Мягко говоря. В том числе, кстати, в России. Вот. И не последнюю роль, это не то, что я лишний раз вспоминаю радио, на котором, вернее, уже далеко оно не радио, радио «Свобода», на котором работаю, большая очень роль была диссидентского движения, пусть их было немного, этих диссидентских деятелей, и так далее, и так далее. То есть я к чему веду? Тогда советские люди, вот в период поздней перестройки, они как бы, ну, им нужно это было. Они смотрели, слушали, читали «Сламиздат», был запрос на это, было желание это вот прочитать, узнать и так далее. Как вы считаете, в нынешних условиях восьмого уже года войны, развязанной Россией против Украины, о том же Донбассе оккупированном. Люди в этих условиях, когда, собственно, и война продолжается, и экономическая ситуация, мягко говоря, не самая лучшая, и, ну, куча других проблем. А, собственно, нужно людям в такой ситуации, пусть не тем, которые кричат «Путин, приди», там и так далее, я не об этих даже речь веду, а им нужно вообще свобода слова, свобода информации, так специально, провокационно, если угодно, ставлю вам, Галина, вопрос.
Да, им нужно, но опять же, смотря кому. Людям, которые находятся на таком этапе своего собственного семейного жизненного цикла, когда они, например, выбирают судьбу для своих детей, да, куда их отправить учиться, когда они думают о том, вот, что нужно сделать для того, чтобы их людям жилось лучше, вот куда вот их отправить, в Москву, в Киев, в Варшаву, в Нью-Йорк, да, вот что им нужно сделать. Люди, которые выглядывают за пределы ДНР, ЛНР, хотя бы с этой очень практичной целью, они на самом деле, ну, как бы, вот они уже выглядывают, они уже пользуются плодами свободы слова и там доступа к информации. Кому-то, да, кому-то не до этого, кто-то выживает или вообще не видит, ну, никакого для себя необходимости движения или там рисков, связанных с этим.
Ну, то есть это, да, я понял вашу мысль. Еще такой вопрос, прежде чем мы представим обязательно еще одного участника нашего эфира, возможно, будет дискуссия, хотел бы я на это надеяться, Богдана Каркачева. К вам еще вопрос, Галина. А по эту сторону, скажем так, подконтрольной Украине, как со свободой слова ситуация? Сравним.
По эту сторону ситуация со свободой слова вообще великолепна, потому что Украина очень уникальна среди всех постсоветских стран в том, что нам не удается там ни экономику свою поднять, ни стандарты жизни, ни медицину наладить. Много чего нам не удается, но вот это вот умение защитить, немножко такое анархичное даже, возможность говорить то, что ты хочешь, выходить на площадь, когда ты хочешь, потом уходить с этой площади, 5 лет где-то там высаживать вишневые деревья.
А потом на Майдан, да?
Это... Да, потом заново выходить.
До следующего разочарования, как утверждает скептик. Это не моя мысль. Спасибо вам большое, Галина. Оставайтесь с нами на прямой связи. Галина Петренко, медиа-эксперт, директор общественной организации «Детектор Медиа». Я, как и обещал, приглашаю к разговору еще одного участника нашего сегодняшнего прямого эфира, дончанина, шеф-редактора интернет-издания «Новости Донбасса» Богдана Каркачева. Богдан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сразу питание, я кажу, украинскую руба. Вопрос ребром. Цена, конечно, с ЛДНР сначала начнем. По вашим наблюдениям, конечно, вы внимательно следите, мониторите. Ситуация какова? Свобода слова.
Там. Свобода слова, она очень плохая. Тут как бы это видно и в бытовом уровне, и профессиональном, но и чисто даже сложно как бы собирать информацию на неподконтрольной территории, потому что, ну, люди боятся что-то рассказывать, а что реально происходит. Многие люди боятся, потому что будут преследованы. Даже вот сегодня ДНР установила уголовную ответственность за клевету в интернете. Они вот так называемый закон приняли.
Российский опыт или нет? Россию же можно и зарепостить, или пожестче, по вашим наблюдениям?
Да, это они вот именно на Россию ориентируются в этом плане.
А, кстати, если вообще можно сравнивать, это все относительно, конечно, тем более соцданные, мягко говоря, не могут быть объективны с территории ЛДНР под контролем России, но, в принципе, где все... Понятно, в России какова ситуация, тренд какой, но все-таки сказать, что вообще гайки закрутили на сегодня у Путина, ну, не стоит и преувеличивать. Какие-никакие там дождь, не знаю, еще выходит эхо Москвы, хотя там большинство акций «Газпромом» принадлежит. Все-таки в России больше свобода слова, нежели в ЛДНР. Или уже как бы тут равенство, они друг друга догоняют?
Знаете, мне кажется, что все-таки больше, потому что в России за 90-е, там нулевые сложились какие-то институты, медиа сформировались, и как бы еще все под каблук свой не получилось прижать. Нынешнему кремлевскому режиму.
Ну, это вопрос, который Галина Галине адресовал, и вам, Богдан, тоже адресую. А по эту сторону, скажем так, войны, по эту сторону линии фронта, подконтрольная Украине территория Донбасса, и не только Донбасса, как любят выражаться в России официальные круги юго-восток Украины. Ситуация со свободой слова, по вашему мнению, какова?
Ну, я, в принципе, согласен с тем, что сказала Галина, что действительно свобода слова, свобода самовыражения, говори, что хочешь, не факт, что это как бы на что-то повлияет, на изменение ситуации, но, в принципе, высказаться можно. Ну, есть, конечно, в прифронтовой зоне на Донбассе, там как бы более, вот, и даже и в южных частях Украины, там как бы СБУ, они более внимательно относятся к этому, болезненно, что бывает, знаете, там за... репост в Одноклассниках какой-то советской фотографии, ну, там обычно оно без политического контекста, просто там, грубо говоря, какая-то архитектура, там машины того времени, там как бы приходят и говорят, что лучше так не делать. Вы там занимаете ответственную должность, вот какой вы пример показываете, что это еще может дальше, там какие-то сепаратистские публикации пойдут у вас, и все такое.
Это важный момент. А на каком уровне предупреждения со стороны СБУ, по вашим данным, это происходит? Как это все? Вызывают человека? Или
да,
как?
Вызывают человека на разговор. Это вот представители одного из предприятий в Запорожской области.
Ну это носит массовый характер в Украине или нет?
Я думаю, нет. Мне кажется, это больше как бы бдят, так сказать, наши органы именно вот в таких прифронтовой территории, и которые граничат с областью зоны конфликта.
Итак, Алина Петренко тоже с нами остается. И, господа, вот тогда сразу, скажем так, буду с вами двумя общаться. Смотрите, у меня такой вопрос. Он тоже, конечно, очень важный и очень острый. В Украине с начала этой войны, опять же, 8-й год, это не шутки, продолжается, конца краю нет. О том, что Путин так или иначе идет на какой-то компромисс, не может быть и речи. Уже компромиссом воспринимается то, что Путин, дескать, не нападет масштабно сегодня. Уже радуются многие этому. Хорошенький компромисс, конечно. Я к чему веду? Точка зрения в Украине, я не скажу, она превалирует или нет, но у некоторых активистов и так далее, я так выражу русской пословицей ее, с волками жить по волчьи выть. Если Россия себя так ведет, все эти симоньяны и так далее, кстати, ездят в Донбасс, матушка Россия нас забери, прямой призыв, собственно, понятно к чему, со стороны этой госпожи. Вот. А Украина должна быть, это не моя точка зрения, это точка зрения критиков, скептиков. Белый пушистый, соблюдать все нормы свободы слова, когда против нее гибридная подлая война ведется. Что ответите, Галина, этим критикам, скептикам?
Ну, Украина, конечно, еще в 2014 году решила, что она будет применять не методы бандита, а методы цивилизованного общества, и это вообще не поменялось, и даже со сменой государственной власти в Украине, что меня лично радует.
Зеленский вместо Порошенко, имеете в виду это, да?
Да, я думаю, что Украина не должна быть белой и пушистой, Украина должна быть умной, хитрой и изобретательной. То есть находить какие-то методы креативные, вот как рубануть санкциями три канала Медведчука из такой серии.
Да, кстати, вот мой вопрос следующий. Как вы к этому относитесь?
Я исключительно поддерживаю эти санкции конкретно против этих трех телеканалов. Как исключительную меру в этом исключительном случае, поскольку просто вражеское влияние этих медиа в течение долгих лет и все попытки государственной власти по каким-то другим существующим статьям что-то с ними сделать не приносили плодов. Прекрасно. Нашли историю с углем, с финансированием.
Тарас Казак и так далее, да, имеете в виду? Формальный владелец. Но телеканал наш, правда, в этом телеканале категорически отрицает такие утверждения. Он тоже как бы из этой же когорты. Он продолжает вещание.
Ну, там тоже нужно креативненько подходить, где-то, может быть, с западными партнерами разговаривать, где-то, может быть, понимаете, как не к самому медиа применять какие-либо юридические последствия, а, скажем, конкретным лицам, которые там выступают, к ведущим, к гостям, к собственнику. Там можно очень...
Ну, вот эта история, знаем, да, предупреждение господам этим, Пальчевский, Карасев, не буду цитировать то, что они там высказывали в эфире в свое время. На это обратила внимание не СБУ, не силовики, а, если не ошибаюсь, Нацрада с питанием телебачення, радіомовлення. Там, по-моему, вынесено предупреждение, там история. Кому интересно, просто не хочу пиарить этих деятелей лишний раз. Мой вопрос Богдану Каркачеву. Богдан, а вы как считаете? Вот Украина жертва агрессии, гибридной, в том числе информационной. Она должна быть максимально объективной, все стороны имеют право высказаться. Не знаю, был бы жив Захарченко, ему надо микрофон предоставлять. Или, значит, все-таки, понятно, речь не идет о фейках уровня распятых мальчиков, раскрашенных снегурей, это об этом даже речь не... Но как-то корректировать свою информационную политику. Богдан, как вы считаете, в Украине? Богдан, вы с нами?
Давайте.
Да-да, пожалуйста, ваш ответ. Да-да.
Вы меня слышите?
Да, слышно, пожалуйста, да.
Я считаю, что, конечно, все просто глобально, тотальную цензуру вести я не согласен, как бы. Ну, конечно, нужно корректировать. Ну, другое дело, что, например, вот условно там тот же Мирошник включается в телеэфир. Ну, ладно, он включился, но мне кажется, просто нужно более острые вопросы задавать ему, чтобы показать его позицию, какая она как бы, она ничтожна. Но этого, к сожалению, например, в том эфире этого не было сделано.
То есть, телеканал наш, если не ошибаюсь, да, вот это же предупреждение нацрады, да.
Да. То есть, как бы, если бы даже они захотели бы, то журналист, ведущий бы его размазал бы просто, как бы, аргументами и фактами, он бы больше не захотел включаться. А если, конечно, давать трибуну всем просто для своего пиара, как бы, и таким лицам, и разным политикам, потому что у нас многие каналы информационные, это чисто политпартийные каналы, это неправильно. Нужно просто, как бы, сделать правила единые для всех, и чтобы их придерживались.
А ваше мнение, Богдан? Вот Галина высказала свое мнение по поводу кейса этих трех каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком, кумом Путина. Хотя, кстати, подчеркну, Медведчук отрицает, что он был владельцем 112-го, Ньюзвана, Зика, дескать, Тарас Казак владелец, а он как бы в стороне Медведчук.
Понятно,
его такая.
Да, да.
Ваше отношение к тому, что эти каналы уже не... Ну, понятно, что власть же не закрывала их. Это был совсем другой момент. Это претензии к Тарасу Казаку и так далее, и так далее. Ну, тому, что эти каналы не выходят в эфире. И в Ютубе их, да, не эту. Ваше мнение, Богдан?
Да, ну, у меня неоднозначное мнение. С одной стороны, действительно, как бы медиаполе Украины после их выключения фактического стало менее тактичным намного. Но, с другой стороны, как это было сделано, то есть, ну, возникают вопросы в этом плане, как бы. То есть через СНБУ это проводить не в рамках законов, законодательных разных процедур. Ну, если действительно, если откровенно, то, конечно, стало более, как бы, менее токсичное информационное поле. И, как бы, инструмент убрали у человека, который, как бы, кум Путина, для его, как бы, влияния на восток Украины, да, действительно так произошло. Но другое дело, что и другие, как бы, сейчас эту нишу заполняют, например, тот же канал «Наш», там, или там... каналы, прямо, которые принадлежат прямо Ринату Ахметову, как бы они тоже на эту нишу заходят и пытаются, как бы, отобрать освободившуюся аудиторию Юго-Востока.
И мой вопрос Галине Петренко. Галина, смотрите, ну, я, конечно, не мог не упомянуть этот случай, просто, ну, из ряда вон. Я не имею права эмоции высказывать, хотя они меня переполняют, потому что это человек, которого я прекрасно знаю, это мой коллега Станислав Асеев. Вот он работал, как журналист, не как военный, комбатант, и знаем, что с ним произошло, сколько ему пришлось в этой изоляции пробыть и так далее. И таких случаев, это же не единичные случаи в группировках ЛДНР. В этой связи международное сообщество, резонанс, я не знаю, какие-то есть рычаги, чтобы привлечь к ответу даже не тех, вот, кто пытал Станислава в этой изоляции, а Россию, которая стоит, собственно, за этой группировкой. Или таких рычагов, к сожалению, нет?
Но сейчас таких рычагов однозначно нет. Они могут появиться только если эта территория будет освобождена, произойдет деоккупация, реинтеграция, правосудие переходного периода, будут определены люди, которые там являются военными преступниками, получат амнистию те, кто по сути преступлений не совершал и так далее. Тогда только можно будет совершить правосудие. Так, к сожалению, эта война уже длится больше, чем Вторая мировая, да, которая дождалась своего там Нюрнбергского процесса. Вот, в данном случае... Я верю в какую-то победу, но не быструю, понимаете, в этой войне. И только после окончания войны возможны какие-либо юридические последствия.
Тот же вопрос Богдану Каркачеву, вам именно как дончанину. Понятно, что вы вот хотели бы вернуться на свою малую родину, если так называть, но вы там недолго пробудете на свободе, это очевидно, не надо ванговать. Вот какие имеются вот мирового сообщества, и Украина, как может нынешняя власть украинская, не только активисты, как говорят, украинская, достукаться до световой спильноты, чтобы как-то, ну, хотя бы до каком-то уровня журналистская деятельность в ЛДНР была. Ведь по Минским угодам там выборы должны провести, причем, если верить, ну, версии, которую Москва настаивает, до обретения Украиной контроля над границей, да какие же это могут быть выборы, когда такие условия работы журналистов? Или ничего же изменить невозможно, пока продолжается оккупация?
Ну, мне кажется, тут можно было бы обратиться к посредничеству, например, тоже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ или Красного Креста. Ну, для начала нужно, конечно, чтобы, во-первых, прекратились активные боевые действия, ну, обстрелы, и чтобы ОБСЕ был полный доступ на неподконтрольную территорию, потому что мы знаем, что ДНР и ЛНР ограничивают, и Красный Крест вообще в тюрьмы не пропускают. То есть, мне кажется, если бы уже как-то более стабилизировалась ситуация в военном плане, то тогда можно было бы продолжать какой-то диалог при посредничестве международных наблюдателей. И то есть какие-то, может, совместные журналистские группы создать, знаете, вот такое что-то, какие-то воркшопы проводить, там, какой-то, например, там, выходные, чтобы там журналисты, которые сейчас в Донецке, и, например, украинские, чтобы они там сделали какой-то совместный репортаж на какую-то такую гуманитарную тематику, вот в этом плане.
Ну и на завершение разговора тоже вопрос мы обоим нашим участникам сегодняшнего прямого эфира. Сначала обращаюсь к Галине Петренко. Ну, понятно, очевидно, что эффект вот такой свободы слова в кавычках ДНР, он очевиден. Даже вот не знаю, смотрели ли вы, Галина, на «Арти», известный телеканал российский, Леонид Макарович Кравчук включился. Вот принял он такое решение, я сейчас не буду его обсуждать. Да, по мнению многих критиков, использовали первого президента Украины. Но сейчас не об этом, не о Кравчуке даже. Он попытался, и включала это Алена Березовская, ну, не буду, Украина.ру или что она там, вот эти ресурсы. Она как бы с места, где близко к линии фронта на Донбассе, она не подконтрольной, конечно, территории. Потом концовка была такая, вот начался обстрел, значит, со стороны украинских войск. Ну, театралы еще те, система Станиславского. Вот. Но дело не в этом. И видно, люди, вот простые люди, дончане, они вот это верят, они абсолютно вот это вот, очень эффективная эта штука. Пусть не все, не 100%. Я к чему веду? Как вы считаете, Галина, как эксперт, медиа-эксперт, более чем 7 лет это продолжается, наличие интернета, никаких не надо глушения голосов, нет, вот зашел в интернет и прочитал. Почему люди до сих пор в это верят? Как это, настолько вот эффективна эта штука, вот такая пропаганда?
Да, вы видите, оказывается, эффективно. Мы это видим, ну вот, на примере, который вы привели, и на самом деле, если говорить на свободную Украину, у нас тоже, если там разгоняется какой-то фейк, то мы видим, что есть люди, которые ему верят, и мы видим, более того, как какие-то представления о чем-то оседают у них в головах и надолго закрепляются, потом еще в какую-то кашу превращаются. Иногда политики наши сами не знают, во что они распространяют фейк, могут его распространять. Да, так работает человек. Восприятие. Вот. Но тем не менее, я могу сказать, что на самом деле, да, в силу вот этих всех сложностей с безопасностью, не все можно вот прямо сказать. Я знаю, что на оккупированном Донбассе проводились, например, социологические исследования, ну, больше фокус-группы, конечно, чем количественные опросы, отношение населения там, к деоккупации, к реинтеграции, к тому, что пытается делать официальная Украина, официальный Киев. Я видела настроения, которые там, у меня нету никаких сомнений, ни в источнике финансирования, там, ни в организаторах. Я понимаю все сложности, но мне кажется, что вот даже я там вижу точку, на которой можно найти определенное согласие между людьми,
Я вижу,
где есть ошибки в том, что делает Украина, даже сейчас там вот законы о коллаборации, прям видно, где ошибки, как это будет не воспринято, даже неважно, какое медиа донесет это, даже как факт там есть определенные, так сказать, вещи, которые не могут быть приняты массово тем населением, но тем не менее все равно возможен компромисс.
И так или иначе можно все-таки достучаться, не нужно опускать руки. Спасибо вам, Галина, спасибо за участие в нашем эфире. С вами была Галина Петренко. И даю возможность завершить этот блок программы еще одному участнику нашего прямого эфира, Богдану Каркачеву. Вы как считаете, как журналист, возможно ли достучаться именно не дезинформацией, не распятыми мальчиками, а правдой к оккупированному Донбассу? Что для этого удается сделать в Украине?
Ну, на что удается, например, перезапустился канал «Дом», русскоязычный государственный канал для неподконтрольных территорий, то есть там пришли новые еще редакторы, журналисты, то есть вот я вижу, с марта они усилились, ну, даже цитируемость их выросла, например, больше, мне кажется, за один месяц цитируемость была, чем за все существование UATV, там, период предыдущей власти, ну, это такое. Еще, мне кажется, тоже главное, то есть и нашим украинским медиа, ну, как-то без пренебрежения относиться к людям, которые живут на неподконтрольной территории, то не смотреть с них свысока, сверху вниз, знаете, это часто, к сожалению, бывает о том, как в репортажах. И вот я часто вижу наши военные репортажи, которые выходят на центральных каналах, и сравниваю с тем, что даже на «Россия-1» у Киселева выходят, вот у них эти военкоры, они стараются как-то и гуманитарный аспект захватить, то есть показывают в сюжете не только этих бойцов ЛДНР, ну там и бабушку, которая там живет в прикладном селе, страдает от обстрелов, а у нас как-то больше всегда на военных сконцентрировано. в наших репортажах, в наших военкорах. Мне кажется, тоже это нужно менять, более гуманитарный аспект, чтобы показывать людям всей нашей большой Украины, что там тоже живут люди, они страдают от войны, как бы, на нашей территории тоже, на которой наши, скажем, провели, я имею в виду жители прифронтовых районов.
Богдан...
Тоже больше гуманитарному аспекту уделять внимание.
Богдан Каркачев и Галина Петренко с нами, но я не прощаюсь все-таки. Мои вопросы я озвучил, но еще вопросы слушателей, зрителей радио «Донбасс Реалии» имеется 0800-300-403, этот номер они набрали. И, пожалуйста, еще попрошу Галину и Богдана ответить на эти вопросы, выслушать наших зрителей. Вы в эфире, я обращаюсь к зрителю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, меня слышно?
Да, пожалуйста.
Ну, хочу сказать по поводу свободы слова. В ДНР, ЛНР его нету. Я сегодня смотрел их телеканал республиканский, и они говорят, что в Украине вакцина только Короншип и Коронавак, хотя мы с женой, всей семьей привились недавно AstraZeneca. У них говорят,
вы на подконтрольной
Украине...
части территории Украины, да?
Да, да, да. Да. Мы пришли, нас привили AstraZeneca, но по их телеканалам, по республиканскому, ну, они ее так называют, они говорят, в Украине этой вакцины нету, и люди от Коронавака умирают, и там все плохо, и четвертая волна идет, карантина,
COVID-19,
там, да, брак полностью показывают людей, непонятно с откуда, просто написано в виде Украина, заводы останавливаются, все рушится, все плохо, там нет свободы слова. Ну, а по поводу у нас тоже его, ну, в Украине, ну, хоть и как-то прискорбно, но не всегда оно есть. Просто, ну, те, кто стоят, люди у власти, они просто затыкают люди общественным организациям. Я был в общественной организации. И когда приходишь к мэру и говоришь, покажите, куда идут деньги, громады. Он смотрит на тебя, какие, ну, вот по закону вы должны показывать.
На Донбассе, да? Какие? Это населенный пункт,
да,
на Донбассе.
Да, да, на Донбассе, это город Курахово, приходили к подум мэр. Потом ему показывают, говорят, извините, а что это за счета? Побелка в феврале месяце, 19 тысяч, побелка бордюр, это что за бред?
То есть, я насколько понимаю вас, уважаемый зритель, наш слушатель, Путина можно критиковать в украинских СМИ, а, например, вот местную власть, это уже непросто, да? Правду.
Ну, они, ну, им начинаешь говорить, им не нравится. А потом начинается такое, приходит глава нашей общественной организации, говорит, мы прекращаем. Почему? Мне позвонили, сказали, еще раз придешь, голову проломим. Ну, тоже как-то, ну, что это такое?
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Это была реплика еще одного слушателя, зрителя, зрительницу, слушательницу выводим в эфир. Пожалуйста. Алло, алло. Это у нас предыдущий зритель был.
Алло, алло.
Да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Я в эфире. Я житель Марьинки. Я вот постоянный слушатель вашего канала. Вот сейчас вы за свободу слова разговариваете. Свободу слова надо различать. Свобода слова и пропаганда. Пропаганда вот это вот, как бы, название «Медведчуковские каналы». Это не просто «Медведчуковские каналы». Это каналы России были. Это была прямая пропаганда была. И это было рассчитано на мирную смену власти. Вот эти каналы рассчитаны. И я был на избирательном участке, я председатель комиссии был. Я видел, к чему это все шлося. Если бы не прекратили вещание этих трех каналов, на следующие выборы кто-то с медведчуковской команды стал бы президентом. И тихонечко Украина легла под Россию. Зеленский все нарушил. Видите, возле кордонов сколько войск стянуло. И это только благодаря тому, что мировая общественность восстала против этого всего. Вот это только из-за этого Путин не напал на Россию, а на Украину. А так бы он уже в Киеве был.
Спасибо, вот это тоже мнение. Но я все-таки вот, если Галина, Богдан с нами, еще по одному вопросу на завершение этого блока все-таки программы. Я думал, от наших зрителей вопросы прозвучат. Спасибо и за мнение. Мы и мнение рады выслушать. Но тогда я своим вопросом завершу. Как вы считаете, уже мы об этом говорили, но ключевая вещь. Да, святые понятия свободы слова, правды, информации честной и так далее, объективной. Но, в принципе, даже в 21-м столетии не получается так, опыт Украины, жертвы агрессии, не показывает это, что страна, которая пытается при всех проблемах быть правдивой, объективной в прессе и так далее, она, ну, обречена против страны, которая, мягко говоря, ну, не очень, так сказать, утруждает себя этими нормами. То есть, имеется в виду агрессор Россия. Галина, как вы считаете?
Мне кажется, наоборот, как раз не обречена, потому что мы можем видеть на нашем примере, что Россия сильно больше, чем Украина, и за столько уже лет войны она никак совершенно не поработила Украину. И даже более того, гибридные методы, которые, безусловно, эффективны, безусловно, но они не приводят к тому, чтобы, например, поставить здесь подконтрольного Москве человека у власти во главе государства и так далее. То есть Украина вполне себе нормальная, эффективно сопротивляется.
Спасибо, Галина. Спасибо, Галине Петренко. И еще один наш участник нашего эфира, Богдан Каркачев, тоже имеет возможность ответить на этот вопрос.
Мне кажется, переходить в полную цензуру не нужно. То есть, мне кажется, Украина идет нормальным путем. Да, мы сейчас тоже, как бы, мы, может, первопроходцы в этом. Мы ищем путь, что делать с государством в современной информационной атмосфере. То есть, как строить свою защиту, как строить вообще, как бы, функционирование СМИ. Вот у нас даже вот сейчас же вроде Центр противодействия дезинформации при СНБУ запустили. Посмотрим, что у них будет. Там вроде и международные партнеры участвуют. И всегда у нас, в принципе, международные партнеры поддерживают в этом. То, чтобы у нас развивали СМИ, развивалась свобода слова, плюрализм мнений.
Спасибо. Спасибо, Богдан, и вам. И Богдану Карпачеву очень благодарен за участие в нашем эфире. И продолжаем программу. Еще вот такая тема. Не все ж об этом, что мы говорим, хотя это в центре внимания. Война, конечно, в том числе информационная. Но вот и такие темы. Google Fest возвращается в Мариуполь. Спустя год карантина и всевозможных ограничений, фестиваль, вошедший в топ-5 лучших фестивалей Европы, готовит новые постановки и новых исполнителей. И обо всем этом расскажет журналистка радио «Донбасс Реали» Ирина Горбасева.
Google Fest 2021 в этом году продлится вместо 6 всего 3 дня, с 28 по 30 мая. Эти дни, по словам организаторов, будут наполнены новыми и оригинальными постановками. Конструкция самого фестиваля претерпела некоторые изменения, связанные с карантином, но культурная составляющая осталась такой же насыщенной, как и в прошлые годы. В этот раз большинство спектаклей и концертов решено перенести на сцену Дворца культуры «Молодежный» вместо выступлений на главной сцене в городском саду.
Зараз является трошечки інший формат, який дозволяє нам, по-перше, провести все більш-менш нормально, зберігаючи всі карантинні умови. Ми запускаємо в театральних програмах більше мюзиклів. І ті групи, які ви могли, наприклад, спостерігати там в позаминулому році на головній сцені, в цей раз ви зможете побачити їх в театрі. Зовсім в іншому середовищі з акторами, з монологами, з діалогами. Більшість цього продукту поставлено Владом Троїцьким. І це такий якісний продукт, якому приймають участь в тому числі і музичні групи.
Розказує о нововведеннях директор фестивалю Максим Демський. Зрителі ждуть много театральних новинок, говорить президент фестиваля Влад Троїцький.
Перше событие Google Fest, це буде 28 мая, дорога додому. Це буде, ух, там подах браху, там суперперформанс, встановлюється древо жизни, постоянна громадна інсталяція. В суботу буде мейкап, це Дах Дотерс, спектакль свежий. И будет еще спектакль Hello, которого еще нету. Премьера будет только на следующей неделе. И репост опера Ле, которую мы сделали в честь 150-летия Леси Украинки. Сыграли его один раз в Киеве, второй раз. Будет опять здесь Века молодежи.
Главным событием этого года, о котором упомянул Влад Троицкий, будет спектакль «Под открытым небом. Дорога домой». Постановка, созданная в рамках программы «Культурная столица» совместно с Украинским культурным фондом, пройдет в 30 километрах от Мариуполя. И, как говорят организаторы, превзойдет по масштабам спектакль «Нера» с его танцующими портовыми кранами. В его проведении, помимо актеров, будут задействованы и военные, переговоры с которыми еще ведутся. Сама же инсталляция под названием «Дерево жизни», собранная во время представления, останется у трассы Мариуполь-Донецк, как символ единения.
Художники Дима Костюбинский і Олексій Нужний зараз створюють просто потужну, неймовірну інсталяцію, яка буде символізувати певні об'єднавчі речі. Ця інсталяція адаптується в місце, де це знаходиться. І далі вона будується під час самої події. Цю подію озвучує Дахабраха. Люди будуть сидіти на холмах і дивитися, як ця конструкція будується, як вона створюється і озвучується.
В рамках фестивалю, як і прежде, будуть проводитися просвітницькі програми. программы. Местом их проведения станет культурный центр «Вежа». Будут экскурсии по Мариуполю. Будет ночная сцена на территории водной станции, где будут представлены новые и уже знакомые мариупольцам музыкальные коллективы. А выступления будут длиться с полуночи до утра. Состав участников еще не определен. Информация о них будет подаваться постепенно, по мере подготовки фестиваля. Что же касается возможных карантинных ограничений, то президент Гогольфест сказал, что праздник современного искусства состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах.
Если будете беречься, не будете в красной зоне, то будет все хорошо. Если будет красная зона, фестиваль все равно будет, и он будет просто в диджитал формате.
Хотя все мероприятия и планируется проводить в офлайн формате, у организаторов на случай непредвиденных обстоятельств есть план «Б». Это прямая трансляция абсолютно всех мероприятий на всех возможных ресурсах. Делается это исключительно для доступности фестивальных мероприятий более широкому кругу зрителей и соблюдения карантинных норм.
Ну что ж, это все, что мы успели рассказать в эфире радио «Донбасс Реали». В студии для вас работал этот час ведущий Александр Лащенко. Со свежим выпуском новостей ко мне присоединялась моя коллега Татьяна Якубович. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». И звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. На YouTube-канале смотрите наши выпуски сегодняшние. Также о так называемой «Правде» в группировке ЛНР. Насколько там свобода слова соблюдается. Всего доброго, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».